Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Осудившая агрессию против Украины, учительница из Пензы Ирина Ген, на которую донесли ученики, приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Российские и белорусские студенты, желающие уехать на учебу в страны ЕС или в США, сталкиваются с невозможностью получить визы. В Италии арестовано имущество архитектора так называемого «Дворца Путина» в Геленджике. Также сегодня.
Я думаю, что это сознательно согласованное что-то в России. Это сознательная провокация и сознательный намек на конфедерацию. Но уже не для Донбасса, а для всей Украины. Вот это то, чего хотел бы достичь Кремль, достичь уровня конфедерации, а потом Украину развалить.
Почему Герхард Шрёдер, предлагая схему урегулирования конфликта в Украине, заговорил о швейцарских кантонов. Суд в Пензе признал учительницу английского языка Ирину Ген виновной в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ей назначены 5 лет лишения свободы условно, а также запрет преподавать в течение 3 лет. Согласно приговору суда, Ген, цитата, «испытывая стойкую неприязнь к президенту России, распространила заведомо ложную информацию», еще одна цитата, «с целью формирования учащихся негативного отношения к президенту и вооруженным силам России». И вот за какие конкретно слова Ирина Ген была осуждена. Это запись ее диалога с 8-классницей, чья поездка в Чехию на спортивные соревнования сорвалась из-за начала агрессии России против Украины. Разговор был тайно записан на диктофон одним из учеников и передан в полицию. Такого рода доносы уже стали в России обыденным делом.
Россию же не допустили на соревнования от Европы. Ее отменили у спортсменов.
Я считаю, что это правильно.
Почему?
Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. Очень правильно. Причем Западная Украина. До Киева хотели дойти. Свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство. Там суверенное правительство.
И нужно взять. Но мы же не знаем всех тонкостей.
Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.
Никто не знает.
Я смотрю разные. Я смотрю 100-200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не смотрели. У нас тоталитарный режим. Любое комиссия считается миссией преступления. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду по Ташкову на 15 лет. Конечно, это неправильно, вы ни при чем. Но я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея, страна-изгой. Никуда теперь не принимаю, потому что вот мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а что, а куда деваться? Вот такие вот. А когда ты хотел в Чехию поехать?
В июне. Должна она была быть.
Уже прям 100%, да?
Да. В июне должна была быть.
Нет, ну в июне ничего не поменялось, не нужно. Но в ЛНР поедешь там, в ДНР поедешь.
Говорила учительница английского языка Ирина Ген из Пензы. Именно за эти слова она приговорена к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Война, которую осудила Ирина Ген, продолжается. Продолжаются обстрелы украинских городов. В городе Торецк в Донецкой области, по сообщениям местных средств массовой информации, сегодня погибли не менее 8 человек. Обстрелу подвергся сегодня и центр Донецка. Там погибли, по предварительным данным, не менее 5 человек. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в ближайшие дни на юге Украины можно ожидать большого наступления украинских войск. В одном из недавних выпусков мы обсуждали возможность очередного вторжения российской армии в Украину с территории Беларуси, о том, возможно ли такое наступление из Белгородской области, которая соседствует с Харьковской, рассуждает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
То, что там происходит, оно происходит с 24 февраля. То есть с 24 февраля, как первые ракеты полетели, они полетели именно по Харькову. Ситуация сейчас, вот в эти дни августа, по сути, не особо отличается от того, что было в феврале, марте, апреле, мае и других месяцах. Харьков, он постоянно находится под обстрелом, особенно Салтовский район, про который уже много информации есть. Там постоянно гибнут гражданские люди. Естественно, благодаря близости Харькова к границе с Россией, его российские войска могут обстреливать из реактивных систем залпового огня прямо с территории России, что часто и производится. Там из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» стреляют по Харькову часто. Ну и, соответственно, мы много раз говорили в сводках, что, в принципе, все приграничные районы России, они тоже находятся под постоянной угрозой каких-то ответных обстрелов, что тоже постоянно происходит. И в Брянской области, Белгородской области, Курской области постоянно происходят какие-то обстрелы со стороны Украины тоже. Российской армии здесь нужен на этом направлении некий такой плацдарм, чтобы защитить фланги своих линий снабжения, которые идут через Купянск и далее на Донбасс, то есть проходят через Белгородскую область, и там туда дальше идут поставки и вооружения, и солдат. На сам Харьков, я думаю, российская сторона уже давно-давно не претендует, прекрасно понимает, что нету никаких сил, чтобы Харьков в будущем окружить или тем более его взять. Поэтому единственная задача сейчас – это так отбросить украинские войска от границы и защищать с этой стороны позиции именно по части логистики. Вот. Но при этом это достигается в том числе и путем того, что постоянно обстреливают Харьков, создают напряжение в городе, вынуждают как-то действовать в украинскую сторону. Мы о том, что нужно эвакуировать приграничную зону, говорили чуть ли не с первого же дня. И потом впоследствии мы каждый раз приводили свидетельство того, что мы были правы, потому что постоянно прилетало по разным приграничным поселкам в разных областях России. И в том числе были пострадавшие среди мирных граждан, в том числе есть и погибшие. Поэтому, понятное дело, что прям с первого же дня, так называемой спецоперации, прям с 24 февраля нужно было отселить значительную часть территории, эвакуировать, которая находится вдоль России и Украины. Даже ту часть, которая не граничит с Харьковской областью, например. В целом при этом граничит с Украиной. Это нужно было обязательно делать, и сейчас это нужно делать. Тем не менее, это продолжают не делать, и ограничиваются вот такими очень локальными мерами. Ограничивают там обучение, еще что-то, но при этом постоянно мы видим, что попадает под какой-нибудь ответный удар, не знаю, какие-нибудь сельхозрабочие, например, там трактористы какие-нибудь, которые производят свои сельхозработы. Наверное, это связано с тем, что Россия пытается сделать вид, что это все-таки именно спецоперация, не война. Соответственно, какой-то прям серьезной опасности для граждан России, которые живут около границы, нет. Хотя, конечно, это не так. Ну, и есть, например, те же комплексы .у, которые уже стреляли по Белгороду. И более того, это один из тех примеров, когда, собственно, пострадали и мирные граждане, потому что пустили две ракеты .у украинские по Белгороду. Скорее всего, либо, как мы полагаем, пускали его по аэропорту, где базировалась военная авиация, и по площадке, где базируются российские военные вертолеты. Обе ракеты были перехвачены комплексом противовоздушной обороны России, но в результате перехвата они не взорвались в воздухе, они упали на землю, и одна из них взорвалась на земле, из-за чего тогда, насколько я помню, погибли и гражданские люди тоже. Поэтому такая опасность есть. Мы не ожидаем, чтобы когда-либо Украина прям наступала на территорию России, но то, что она будет стараться бить по всем пунктам, которые обеспечивают логистику, поставку вооружений, там, бронетехники, топлива для российских военных, благодаря которым и продолжается война, это логичный и правильный шаг со стороны Украины.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Конечно же, открытым остается вопрос, что может заставить Владимира Путина остановить агрессию против Украины, как долго он хочет продолжать боевые действия, учитывая потери и истощение ресурсов российской армии. В этой связи я хочу обратить внимание на интервью, которое журналу «Штерн» дал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Напомню, что до недавнего времени он входил в состав совета директоров «Газпрома» и несколько дней назад встречался в Москве с Владимиром Путиным. Факт этой встречи подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Да, действительно, Шрёдер был в Москве недавно, и действительно он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все, ну, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе, и обеспокоен также совсем нерадужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию. Ну и плюс ситуация с турбинами. Одна снята, она была отправлена в Канаду на капремонт, сейчас она в Германии, но не хватает бумаг. И президент разъяснил, каких бумаг. Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием. Вот так обстоят дела.
Песков говорил об отремонтированной в Канаде турбине производства компании «Сименс», которая должна быть возвращена на компрессорную станцию газопровода «Северный поток-1». Процесс возвращения турбины усложнили санкции, наложенные на Россию из-за агрессии против Украины. Вот еще одна цитата Пескова.
«Газпром очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не «Газпром» вводил санкции, да? Санкции введены в отношении «Газпрома». И здесь, в данном случае, для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что она не санкционирована, эта турбина. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно. И, собственно, это как раз абсолютно корреспондируется с тем, о чем я вам вчера рассказывал. ЕС может говорить одно, но есть Великобритания. А сервисное обслуживание, техническое обслуживание этих турбин на постоянной основе осуществляет британская дочка компании «Сименс» по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, здесь в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении «Газпрома» и в отношении нашей страны, «Газпром» должен себя застраховать. Должен застраховать свою собственность. Эта турбина является собственностью «Газпрома».
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, в Берлине полагают, что «Газпром» сам затягивает процесс возвращения турбины, чтобы шантажировать Европу снижением поставок российского природного газа. В своем интервью изданию «Штерн» Шрёдер назвал ошибкой российского правительства начало войны против Украины, но высказался за ввод в строй газопровода «Северный поток-2», чтобы, по его словам, решить энергетические проблемы в Европе. Впрочем, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц такую возможность полностью отверг.
Сертификация «Северного потока-2» прекращена. У России есть другие мощности. К примеру, «Северный поток-1». С его помощью, а также с помощью украинского трубопровода, Россия может обеспечить все контракты для всей Европы.
Говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Что же касается урегулирования отношений России и Украины, то Шрёдер заявил в своем интервью, что без переговоров не обойтись. Он решительно высказался против попыток возврата Украине Крыма, а по поводу Донбасса сказал, что ситуация там гораздо сложнее. Шрёдер отметил, что в Минских соглашениях было обозначено, что регион останется частью Украины, однако представителям русскоязычного меньшинства должно было гарантироваться больше прав. «Для этого нужно будет найти решение по модели швейцарского кантона», — сказал Шрёдер. И вот как бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отвечает на вопрос, предлагала ли российская сторона подобную модель во время переговоров по Минским соглашениям еще до войны, и почему разговоры о модели кантонов появились сейчас.
Никогда. Я, в принципе, никогда не помню, чтобы этот вопрос поднимался. А что касается Шрёдера, помните, есть такой фильм «Трудности перевода». Вот Шрёдер, как по мне, превратился в переводчика сегодня российского режима. Вот он просто переводит на понятный Западу, или как он считает понятный Западу, язык, то, что фактически думают в Москве и какие в Москве есть планы. Ведь он не просто так дал это интервью, логика-то у него абсолютно понятная. И для части немецкого политикума и немецкого бизнеса он еще остается возможным, я не говорю посредником, свою роль как посредника он навсегда утратил, потому что ни уважения, ни реноме уже нет. Но неким медиатором, ну то есть поехал... Привез некий перевод путинской логики и того, что он думает. Вот в этом смысле да, и поэтому то, что он говорит, слушать, естественно, надо, но роль его как серьезного посредника, каковым, например, когда-то был Геншер, если вы помните, на начале существования российского режима, Шрёдер играть не будет, и не только потому, что в отношении него обсуждаются сейчас вопросы исключения из социал-демократической партии, и даже введение санкций. По-моему, он просто растратил свое реноме, хотя для, снова таки повторяю, для части немецкого политикума очень небольшой. Он единственный, в этом я согласен, кто еще может ездить к Путину и повторять всю эту бредятину. не публично. Кремль, конечно, найдет каких-то политических деятелей, которые будут это продвигать. Но публично, кроме Шрёдера, все, никого не осталось. Я думаю, что это сознательно согласованное что-то в России. Это сознательная провокация и сознательный намек на конфедерацию. Но уже не для Донбасса, а для всей Украины. Вот это то, чего хотел бы достичь Кремль, достичь уровня конфедерации, а потом Украину развалить. Само по себе упоминание швейцарской модели для Донбасса после того, как в Кремле признали независимость Донбасса, да, юридически это решение является никчемным, это всем понятно. Но, тем не менее, никакого смысла не имеет и звучит абсолютно идиотски. Извините за прямой текст. Но я думаю, что это намек абсолютно сознательный и намек в отношении Украины как таковой, согласованный однозначно в Москве. Не просто так Шрёдер это все вкинул, как такой тизер, если хотите, провокацию, чтобы оно начало гулять. Намек на использование конфедеративной модели для Украины. И если вы помните, агенты влияния Кремля, такие как Медведчук, тоже пели эту песню про федерацию, конфедерацию и все, что возможно. То есть они возвращаются к своей классической модели. Все идет по кругу.
Говорил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилла на 141 миллион евро. Чирилла обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и в других финансовых махинациях. Отмечу, что архитектор очень много лет работал в России. Он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов. Чирилла известен также как архитектор здания в Геленджике, которое в народе зовется «Дворец Путина». Несколько лет назад в интервью «Радио Свобода» Ланфранко Чирилла с восторгом рассказывал о своей работе в России, о том, что получил российское гражданство.
Все люди хотят копаться, хотят найти, что интриги или все, ничего странного. Я просто работаю как архитектор профессиональный, люблю работать здесь, зарабатывать деньги и живу нормально, и живу на этой стране, поэтому ничего особенного. Но я всегда попытал сказать, есть большая разница через богатый дом и классный дом, да, элегантный дом, да. И поэтому я всегда попытаюсь делать элегантный, гармоничный и приятный. Я много больше, чем архитектура, мы продали стиль жизни. Я очень много мечтал вместе русского гражданства. Обратился на ФМС и обратился, писал письмо и получил гражданство. Я обратился в правителя, президент и писал письмо, которое я мечтаю. Я живу здесь, у меня есть дом, у меня есть деньги, у меня есть другой. Я из души люблю эту страну. И поэтому он стал жить здесь.
Говорил итальянский архитектор, один из создателей так называемого дворца Путина в Геленджике, Ланфранко Чирилла. Сейчас он обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Правительство Чехии опубликовало список так называемых критических специальностей для вузов, на которых не смогут обучаться студенты из России и Беларуси из-за войны в Украине. Решение принято по инициативе правительственной комиссии по санкциям еще несколько месяцев назад, и оно уже привело к тому, что некоторым белорусским и российским студентам было отказано в поступлении в чешские университеты. В то же время неопределенность формулировок вот этого решения оставила все-таки возможность для маневра чешским университетам, так что большинство студентов из России и Беларуси продолжает учиться в Чехии. Как отмечает международный секретарь Ассоциации белорусских студентов Максим Зафранский, главная проблема сейчас для студентов – это получение въездных виз для учебы.
В Чехии есть другая проблема, и проблема в том, что на уровне Министерства иностранных дел и внутренних дел белорусы и россияне не могут получить визу и виды на жительство. То есть даже если студент может быть принят в университет, он просто не сможет приехать в Чехию и обучаться. И это, наверное, главная проблема сейчас, потому что ограничения по визам просто создают дополнительные преграды для въезда в страну. И такая же ситуация наблюдается в Эстонии. В Эстонии нет тоже официально никаких рекомендаций от Министерства образования, но так как все университеты автономны, некоторые университеты приняли решение не принимать российских и белорусских студентов, как, например, университет в Тарту и два университета в Таллине. Насколько я помню, там тоже есть проблемы с получением визы, их просто не выдают сейчас, и студенты просто не могут ехать в страну. Как таковых программ помощи конкретно для белорусов сейчас, в общем-то, и нет, к сожалению. Осталась только программа Калиновского, которая была и до протеста 2020 года, и сейчас, и продолжает быть, и вообще Польша, как самая такая солидарная с Беларусью страна, принимает всех. И это здорово. А что касается Германии и Норвегии, там есть программа Students at Risk. Это одна большая глобальная программа, которая направлена на студентов и молодежь, которые пострадали от репрессий в своих странах. Нет никаких гарантий, что студенты из Беларуси примут туда. То есть нужно пройти конкурс, нужно составить мотивационное письмо и пройти все этапы, чтобы быть принятым на эту программу. В прошлом году еще была помощь со стороны Чехии, была помощь со стороны Румынии, но война в Украине все очень сильно изменила.
Говорил международный секретарь Ассоциации белорусских студентов Максим Зафранский. О той же визовой проблеме для российских и белорусских студентов говорит и профессор Чикагского университета Константин Сонин.
Одно из препятствий – то, что в России не работают американские консульства. Соответственно, нужно ехать куда-то, где-то искать в мире место, где можно записаться и получить студенческую визу. Это большая проблема для тех ребят, которые уже учатся в Америке, потому что если они выйдут из Америки, нужно снова получать визу. В России сделать невозможно. Но пока что других проблем особенно нет. Наоборот, мне кажется, все понимают, в какой ситуации оказались люди, особенно те, кто уезжает от войны и стараются им помочь. Если сейчас создавать какой-то фонд, то нужно помогать прежде всего украинцам, которые подверглись нападению, и украинским детям, которые подвергаются бомбежкам, и тем, кто является беженцами, в том числе и беженцам из России. Да, мне кажется, если бы те олигархи, которые не хотят выступать против войны, могли бы использовать какие-то деньги для поддержки просто русских по всему миру, и русских в России, и русских за границей, было бы здорово.
Это был комментарий профессора Чикагского университета Константина Сонина. Война России против Украины приводит к самым разнообразным последствиям. Вот в Грузии, к примеру, с начала года фиксируется двузначный экономический рост. И при этом эксперты отмечают три главные его причины. Это выгодное географическое положение Грузии, как так называемого передаточного звена между Турцией и Россией, массовый переезд в Грузию после начала войны в Украине граждан России и перенос их бизнеса в Грузию, а также перенаправка в так называемый Южно-Кавказ транспортный коридор огромного товаропотока из Центральной Азии в Европу. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
По данным международной организации Transparency International, с марта текущего года общий объем денежных переводов из России в Грузию достиг 700 миллионов долларов. Это примерно в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Как следствие, национальная валюта Грузии лари значительно укрепилась по отношению к доллару и евро. В основном деньги переводят уже не грузины, живущие в России, помогающие родственникам, как это было в прошлые годы и десятилетия после развала СССР. А россияне другим россиянам, переехавшим в Грузию после начала российско-украинской войны. Их общее число уже превышает 300 тысяч человек. В основном это не туристы, хотя и российских туристов сейчас в стране очень много по мере закрытия некоторых иных туристических направлений. А граждане России, желающие временно переехать в Грузию, переждать войну и перенести в кавказскую страну свой бизнес. Россияне активно арендуют и даже покупают квартиры, оживляя тем самым рынок недвижимости. Цена купли и аренды квартир за последние месяцы значительно выросла. Кроме того, по данным Transparency International, лишь за 3 месяца в Грузии россияне зарегистрировали 6400 предприятий. В 7 раз больше, чем в прошлом году. То есть люди приезжают из самых разных регионов России, даже из Сибири, переводят свои бизнесы в Грузию, начинают работать и платить налоги. Они приезжают с семьями. Уже есть случаи регистрации лицензии на открытие и функционирование детских садиков и даже средних школ. В Тбилиси и Батуми повсеместно слышна русская речь. Отели, гестхаузы, хостелы, кафе и рестораны забиты до отказа. Оживились различные отрасли экономики, связанные с туризмом. И все это благодаря россиянам. Причем приезжают довольно платежеспособные граждане, представители среднего класса. Одновременно все дороги, ведущие из Турции в Россию, забиты грузовыми автомашинами. На некоторых участках, а также контрольно-пропускном пункте Газбеги и Верхний Ларс, машины простаивают по несколько недель, лишь бы попасть из Турции в Россию. По мнению экспертов, Грузия по чисто географическим причинам наиболее удобное передаточное звено между Турцией и Россией в условиях, когда против Москвы введены экономические санкции по целой номенклатуре товаров. После дискредитации частичного закрытия транзитных путей из Центральной Азии в Европу через российскую территорию, огромный товаропоток хлынул через так называемый Южно-Кавказский коридор, то есть Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу. Грузинская железная дорога впервые за много лет стала прибыльным предприятием. Порты Поти и Батуми заработали на полную мощность. При этом импорт пшеницы и электроэнергии из России увеличивается с каждой неделей. Уровень безработицы постоянно снижается. Растут городские и центральные бюджеты. Политконсультант Гела Васадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что в этом процессе есть не только очевидные плюсы, но и значительные риски безопасности страны.
Растут цены практически на все услуги и товары, от недвижимости до продуктов питания. На рынке появилось больше денег, но с другой стороны, это непропорционально по отношению к доходам местного населения. Что касается проблем национальной безопасности, конечно, когда мы имеем уже сотни тысяч мигрантов из России, то, естественно, в этом огромном потоке, несмотря на то, что я считаю, что подавляющее большинство этих людей, они вполне приличные люди, добропорядочные люди, вполне возможна инфильтрация большого количества, скажем так, враждебных Грузии элементов. Тут я бы хотел, конечно, чтобы наша СГБ была столь эффективным, чтобы справилась с этой задачей. Но у меня большие сомнения.
Заявил господин Васадзе. Оппозиция требует от правящей партии «Грузинская мечта» немедленно ввести визовый режим с Россией и запретить россиянам покупать недвижимость. Но власти явно не настроены отлучать страну от неожиданно свалившегося на нее клондайка. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска сегодня Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».